Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, на православном радиоканале «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится на прямой телефонной связи со студией. С ним мы связываемся по телефону. Батюшка, добрый день.
Дорогая Мария, дорогие слушатели.
Ну и этот выпуск немножко неожиданно. Предлагаю начать с новости, которая, возможно, часть наших радиослушателей просто шокирует. ВОЗ, она же Всемирная организация здравоохранения, признала третий пол. Сейчас поясню, что происходит. Итак, заявление ВОЗ касается изменений, которые организация намерена внести в свое руководство для врачей от 2011 года под названием «Гендерная приоритизация для работников здравоохранения. Практический подход». Оказывается, это руководство вышло для врачей в 2011 году, и вот спустя 11 лет в свете новых научных доказательств и концептуального прогресса, как говорят сами представители Всемирной организации здравоохранения, в изучении гендерных вопросов документ этот потребовал пересмотра. И вот в мае этого года началась работа по внесению изменений в этот документ, и в начале осени, в конце лета, в начале осени уже будет финальная версия этого руководства готова. Сейчас попробую объяснить, что все это значит. По всей видимости, ВОЗ собирается сделать то, что в некоторых странах мира уже распространено, то есть официально признать третий пол, к которому смогут отнести себя все люди, которые не желают считаться ни мужчинами, ни женщинами. В ряде штатов США, в Аргентине, в Индии подобная возможность уже существует. Ну и вот, кстати, в Индии есть там целая каста, и вот всех представителей вот этой вот касты официально признали третьим полом. Ну и, кстати сказать, с медицинской точки зрения третий пол, он тоже существует, это так называемые гермафродиты. То есть это дети, у которых пол неправильно сформировался уже внутри утробно, и когда ребенок с такой патологией рождается, то необходимо решение родителей о выборе пола. Если вдруг они с решением затянут, то решение самого пациента, впоследствии сам человек может решить. Когда пол выбран, то проводится гормональное и оперативное формирование выбранного пола бригадой врачей. Батюшка, как вы к этой новости отнеслись?
Что здесь следует особенно подчеркнуть в этой неприятной истории? Особенно подчеркнуть здесь нужно нашу шокируемость. Такое слово я придумал, его, конечно, нет в русском языке. Но шокироваться нельзя. Вот это основная наша опасность в данной связи, что мы шокируемся. А что такое шокироваться? Шаг по-английски – удар. Шокироваться означает поддаться удару и пропустить удар, говоря языком уже спортсменов, единоборщиков, борцов или фехтовальщиков. Нельзя нам пропускать удары. Удары на нас, нам наносятся врагами нашими, противниками, видимыми же и невидимыми, внешними и внутренними. Удары происходят, удары прилетают. А если мы их пропускаем, если мы шокируемся, еще раз прошу прощения за эти неологизмы, но, по крайней мере, они хотя бы на отечественной почве выросли. Если мы шокируемся, то мы виноваты. А если мы не шокируемся, если мы употребляем метафору гуся, с которого вода стекает, вот тогда все нормально. Ну что нам ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения? Ну сколько разных организаций? Ну пускай себе, ну что они там выдумывают, пожалуйста, как бы сказать. Свободный мир, мы им не командиры, но и они нам не командиры. А вот это ощущение, что нами кто-то командует, особенно с таких вроде бы как будто бы нейтральных всяких организаций. Это же не то, что это же не Пентагон, это же не CIA, как она называется, не ЦРУ, там, не НАТО. Все, организация там здравоохранения, они нам что-то такое вещают, и мы сразу раскрываем рот или поднимаем лапки вверх. Слушайте, ну это не надо этого делать. Так вот не надо нам поддаваться требованиям зарубежных партнеров. И не надо даже внимания обращать на этих зарубежных партнеров. Ну, как это сказать? Единственное, что можно пожелать еще дополнительно в этой связи, оставаться в рамках нормативной лексики, не употреблять непечатных
да,
выражений по-русски.
Я понимаю вашу мысль о том, что мы не обязаны следовать рекомендациям ВОЗ, мы не обязаны также поступать и в нашей стране, несмотря на то, что признали таких людей на более-менее официальном уровне. Но все-таки, вот как вы к этой конкретно новости отнеслись про третий пол?
Ну, это дело вообще-то, говоря, библейское, если хотите знать. Библейское дело. Апостол Павел в послании к римлянам, простите, оно единственное, я хотел сказать, к коринфянам, в послании к римлянам, в первой главе, в общем-то, пишет про третий пол. Я уж так это немножко с сарказмом говорю, но я апостол тоже не без сарказма. Ну, может, помните, кто помнит, я вам прочитаю сейчас. «Предал их, нехороших людей, предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили свои тела, заменяли истину Божию ложью», это все понятно, что они делали плохое, «предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свои заблуждения». Ну, тут явно просматривается третий пол. Пол, заметьте, слово «пол» русское, «половина». Откуда берется слово «пол»? Половина, ну, третья половина. Чего на свете не бывает? Вам домашнее задание дают какое-нибудь небольшое, если позволите. Найдите в интернете или в книжках «Русская народная сказка». Так называется «Чего на свете не бывает». Там барин и мужик ведут дискуссию. Барин хочет над мужиком поиздеваться и говорит ему, ну, назови, мол, чего на свете не бывает. И мужик, ну, он там про третий пол-то речь не идет, но он это очень аккуратно выводит именно на нравственную плоскость. И барина посрамляет.
Есть, почитайте, кстати, целый мультик по мотивам этой самой сказки. Поэтому кому неохота читать сказку, можете посмотреть мультик, он также
ну что ж,
называется.
Мы идем дальше и давайте про наши любимые, про импортозамещение поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. И второй темой в этом выпуске мы поговорим вот про что. Аналитический центр университета «Синергия» провел целое социологическое исследование, в котором выяснил такую интересную штуку. Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. То есть наиболее целесообразным видится возвращение брендов по выпуску автомобилей, еды, напитков, одежды и обуви, а также парфюмерии и бытовой химии. И вот на фоне этой новости политический обозреватель Константин Семин в своей авторской колонке написал, что после того, как в отношении нашей страны были введены жестокие экономические санкции, стало ясно, что все разговоры об успехах в импортозамещении – это всего лишь разговоры, и у страны нет практически ничего своего. Эксперт пишет, небольшую цитату вам приведу, «Те люди, которые сегодня призывают построить быстренько за несколько месяцев аналог чего-то советского, как мне кажется, просто таким образом пытаются скрыть последствия 30-летнего разрушения промышленности, образования, науки, военно-промышленного комплекса и всего остального. Поэтому я думаю, что очень скоро все эти отсылки, апелляции к советским победам и советским брендам и образом работать перестанут. И тогда станет ясно, что за ностальгией не скрывается практически ничего. Конец цитаты. И вот Константин Семин приводит в пример, что Советский Союз ежегодно производил сотни прокатных лент, а сегодня мы в течение нескольких месяцев видим, как кинозалы везде закрываются, потому что нечем заполнить опустевшее пространство, голливудских фильмов нет. И все. Ну, или, допустим, новость об уходе Лего, она выявила то, что для воспитания нового поколения патриотов с младенчества, детского сада, школы, студенчества, страна не делает почти ничего. И если что, Лего – это марка детского конструктора, одного из самых популярных детских конструкторов, и недавно компания тоже заявила об уходе с российского рынка. В общем, журналист сомневается, что страна в общем и целом вытянет вот эту вот всю политику импортозамещения и сможет в короткие сроки качественную продукцию изобрести для своего потребителя российского. Батюшка, вы насколько согласны с этой позицией?
Вы понимаете, тут говорят, история там никого ничему не учит. Нет, учит нормальных людей. Дураков ничему не учат. Да, конечно. Нас с вами, я надеюсь, учат. Вот история. Вот 80 лет назад ровнёхонько началась Сталинградская битва. Она, у нас много Сталинградской битвы, зима, начало 43-го года, ничего подобного. Сталинградская битва шла в течение полугода, начиная с лета 42-го года, с страшными поражениями русской армии, советской армии. Вот. Ну, удалось потом это дело как-то. Ну ладно, это военная история, действительно, нас тут она напрямую не касается. Но чему она нас учит сейчас, вот на данный момент? Вот представьте себе, эти 80 лет назад стал бы какой-нибудь, понимаете ли, комментатор, какой-нибудь Константин Семин, стал бы говорить, ну, куда, да невозможно, да все равно, да ничего не получится, да это все в пустые разговоры, да, конечно, нас побьют, да какое мы какие тут сомнения, да все равно вы выйдете через, там, через 3 месяца, не все это будет впустую. Ну, он до конца бы фразу не успел довести, его бы тут же бы куда следует, и, да, ну, направили бы его в иной мир уже, да даже не стали бы там особо разбираться, а он бы, безусловно, был расстрелян на месте за такого рода разговоры. А почему я это дело привлек к рассмотрению? Потому что идет война. Ну, я не говорю сейчас про военные действия в других местах. Я говорю про информационную войну, ментальную войну. Сейчас крупный специалист из службы внешней разведки заявил о ведущейся против нас ментальной войне, войне сознания, войне рассудка. Еще год назад, в летом 21-го года. Информационная война, ментальная война – это реальность сегодняшнего дня. Я не говорю, еще раз повторяю, о военных действиях другого характера, которые, может быть, еще менее важны, чем война информационная. И вот в этой информационной войне начинают наши враги, внутренние враги в данном случае, делать свое черное дело. Делать свое черное дело. Если мы не справимся с освобождением от зависимости от внешних, так сказать, экономических партнеров, зависимости от импорта, мы погибли, ну, погибнем. Ну, не хочется это употреблять ни в прошедшем времени, ни в настоящем, ни в будущем. Мы не должны погибнуть. Мы не должны погибнуть, мы обязаны победить. Для того, чтобы победить, мы обязаны восстановить свою экономическую, хозяйственную, производственную независимость.
Ну, то есть вы все-таки оптимистично верите в то, что наша страна справится с этой задачей?
Продукты-то разные. Одним и тем же словом мы обозначаем очень-очень разные объекты материальные, а иногда и нематериальной реальности. И наличие достаточно хорошего качества продукции доказывается нашими вооруженными силами, военно-космическими в том числе, да и наземными, и военно-морскими, космической отраслью, некоторыми другими отраслями нашей хозяйственной деятельности. Ну а парфюмерия, а мультфильмы, а шматкес, да, это слово шмотки по-русски, а по-английски шматкес. То и другое берется, видимо, уж я не знаю, из идиша, от каких еще терминологий. Не знаю, да, честно говоря, не очень волнуюсь на эту тему. И задача русского сознания национального, вот это волнение свое по поводу мультфильмов и шматкис, и всякого рода раскраски на разные места, будем говорить, на лицо, может быть, хорошо, не знаю, кто еще раскрашивает, вот. Это должно было уйти куда-нибудь, в какой-нибудь мусорный контейнер. Тогда и посмотрим, тогда и будем, как это, цыплят считать по осени. Вот вам продукция.
Кстати, судя по опросу, многие хотят возродить бренды, которые существовали в Советском Союзе. Ну, видимо, ностальгия у людей.
Слово «бренд» русский язык вошло. Это слово «бренд», а почему-то не очень чувствуется его новое происхождение. Происхождение из английского слова «бренд». Бренд на немецкое, гореть. А бренд по-английски, понятно, да, что это что такое, торговая марка, все это на все, хитрость большая. Почему-то понадобилось из русской торговой марки, ярлыка или этикетки, заменить его на бренд. Для чего? Почему? По-английски бренд имеет два смысла. Ну, как я еще раз говорю, два исходных смысла. Один исходный смысл – это головня, полупрогоревший кусок древесины. Бренд, да, головня, элементарно говоря, русское, так сказать, слово. Не очень-то аппетитное, не очень-то, грубо говоря, позитивно воспринимаемое. А другой смысл слова бренд, из которого непосредственно вот это вот наш торговый знак-то вылез. Это, друзья мои, клеймо. Это клеймо, то, что выжигают скотине на шее или на каком-нибудь другом месте. Прожигают ей шерсть, кому там, лошадям, коровам, не знаю, кому, я не скотовод. Прожигают клеймо, чтобы знала свое место, это скотина. А то она и скотина, чтобы была клейменная скотина. Может быть, рабу прожигают клеймо. То же самое, клейменный преступник, клейменный раб, вполне конкретный образ. Вот такие вот бренды. Интересно, что в Священном Писании Нового Завета мы находим аллюзию на это, на этот процесс. Это не очень люди хорошо знают, в силу того, что это в силу слабости, прошу прощения, из-за слабости наших переводов, неточности, абсолютно идеальных переводов не существует. А я имею в виду первое послание к Тимофею в 4 главе. Апостол пишет Тимофею: «Отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести». Вот сожженных внутри совести, это не очень понятно, потому что и греческая фраза там не слишком прозрачна, но, тем не менее, ее смысл можно вывести и понять, о чем там идет речь. Лжецов, у которых совесть клеймена, которых на совести выжгли клеймо раскаленным железом. Вот вам бренд. Вот вам бренд. Вот если мы останемся клейменными рабами или клейменной скотиной, которые выжигают клейма и которые хочет Кока-Колу, все, я вот хочу, давай мне сюда подавай, иначе я погибла. Так и останетесь. Если будете есть и пить, питаться едой, пить питье, одевать одежду, не брендс, а одежду, еду, питье, в конце концов, косметику тоже проблем большой нет. Но не идти за словом, которое вам выжгли в каком-то месте, а идти за делом, за реальностью. Тогда можно говорить о победе. Или, по крайней мере, об обороне успешной. Ездим мы на автомобилях, а не на брендах. Носим мы себе на мягких частях тела штаны, а не бренд. Вот это надо понять. И как-то развернуться на пятачке. О чем говорил патриарх, о чем говорил президент. Возврата к миру до 24 февраля не предвидится. Его не будет. Если мы решим сидеть там, то нам крышка. А если мы решим расправить плечи и перейти от слов к делу и вспомнить простую русскую пословицу «хоть горшком назовись, только в печку не лезь». Ну вот, собственно говоря, это наша тактика на ближайшее будущее.
Посмотрим, как события далее будут развиваться. Пока как-то много очень разных мнений, но на полках магазинов наших стремительно стали появляться продукты отечественного производства. Да, конечно, это процесс не быстрый, но и то, как в итоге все пойдет, зависит от очень многих факторов. И остается надеяться, что наша страна не забыла опыт быстрой перестройки, быстрого перехода с одних рельсов на другие, и будет его активно использовать, но аспект выбора, опять же, остается. Я про то, что все мы привыкли к тому, что, приходя в какой-нибудь магазин, мы привыкли выбирать из производителей разных стран, то есть Китай, Россия, США и так далее. А сейчас, видимо, придется привыкать выбирать из разных марок, но все они будут произведены в одной стране, но разными заводами. И от того, насколько быстро мы к этой новой реальности привыкнем, тоже, кстати, многое зависит. Чем быстрее мы привыкнем покупать отечественные товары, предпочтя их зарубежным аналогам, тем быстрее процесс импортозамещения этого самого пресловутого пойдет. Ну и про качество продукции тоже, конечно же, не забываем. Чем быстрее наша продукция станет качественной, дотянет до уровня качества, к которому мы все привыкли, тем, опять же, будет лучше. Вот какие-то такие у меня мысли по этому поводу.
Далее давайте поговорим про скандал в музейном пространстве, связанный с иконами. Программа «Точка зрения» продолжается на волнах православного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш. Ну и в конце выпуска про самое святое, про иконы. Троицу Андрея Рублева впервые со времен Великой Отечественной войны временно вывезли из Государственной Третьяковской галереи. Я думаю, что многие слышали эту новость. Для тех, кто не в курсе, скажу, что это произошло по личной просьбе патриарха Московского и всей Руси Кирилла. До вечера 18 июля она находилась в Троице Сергиевой Лавре, где торжественные богослужения проходили в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. И вот все было бы прекрасно в этой истории, если бы не одно «но». Музейные сотрудники были категорически против. Все дело в том, что образ этот старинный, и его перевозка, его, в принципе, вывоз из хранилища с определенными условиями хранения буквально может означать гибель главнейшего памятника искусства и самой известной в мире русской иконы. Примечательно, кстати, что предыдущий раз намерение вывести Троицу, письма преподобного Андрея Рублева на праздники возникали еще в 2008 году. Тогда тоже возник большой общественный резонанс, и икону решено было оставить в музее. Так вот, с одной стороны, икона – это величайшая святыня, и в силу того, что она представляет собой культурную и историческую ценность, она хранится в музее, потому что там есть все необходимые условия – температура, свет, уход и так далее. Но в любом случае к иконам можно подойти, помолиться, поклониться, и я думаю, вряд ли сотрудник музея будет как-то этому препятствовать. Я сама видела, когда была в Третьяковской галерее, как люди подходили, крестились, молились, и никто им не мешал. С другой стороны, конечно, да, помолиться перед иконой непосредственно в храме на великий праздник – это сродни чуду. Но если в этом есть риск потерять саму икону, то вот тут уже возникают вопросы. Конечно, ответ на вопрос о том, почему патриарх Московский и вся Руси Кирилл, зная, что вывозить икону означает подвергнуть ее риску быть уничтоженной без возможности восстановления, все-таки принял такое решение, то есть он написал в органы государственной власти с просьбой предоставить икону, и в итоге, несмотря на многочисленные протесты ведущих специалистов музея, эти документы были подписаны, и икона была вывезена. Я понимаю, что ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем.
Понятно, почему бабки не ходи. Это Троицкий монастырь, который основан был преподобным Сергием. Икона Троицы – это ее сердце, такое изобразительное сердце этой обители, всей русской земли, надо сказать. Ну, это отдельная немножко тема. Желание святейшего, просьба его, настоятельное его, так сказать, призыв к тому, чтобы эта икона прибыла в Троицу Сергиеву Лавру, тут не нуждается ни в каких комментариях. А почему они допустили это? В 2008 году не допускали, а в 2022 допустили. Но на то были причины, очевидно, совершенно чисто технические или организационные. Да, вопрос сохранности иконы, ведь вопрос чисто практический, чисто технический, ответственности вопроса, сохранности этой иконы. Она разрешается, эта тематика сохранности, не пасами и даже не молитвами, а техническими средствами, техническими организационными средствами охраны, безопасности и так далее и тому подобное. За прошедшие годы, на данную ситуацию, на данный момент, судя по всему, по результату, эти средства были признаны адекватными к тому, чтобы путешествие из Москвы в Сергиев Посад и обратно всего-то на все там, 50 километров, 60, чтобы оно состоялось. Что за, так сказать, что за ложная мистика в попытках здесь увидеть какие-то подковерные или подлюдные течения. Слава Богу, люди, которые за это отвечают, пришли к возможности это сделать. Хорошо, слава Богу, благодарим Господа.
Ну хорошо, батюшка, вот смотрите, еще один аспект хочу я с вами обсудить. Вот если икона находится в музее, доступ к иконам в музеях есть всегда. Троица Андрея Рублева – это не первая и не последняя икона, которая хранится в музее. Так чем же отличается молитва в музее и молитва в храме?
Может быть, начать с личного какого-то опыта. А та же самая Третьяковская галерея, правда, не икона Троицы, а икона Владимирская, Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Она тоже была и осталась размещенной в Третьяковской галерее. Причем очень разумно бы сделано. Там есть храм, как раз, по-моему, он посвящен Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, а может кому-то другому. Он находится на территории Третьяковской галереи, и люди могут пройти туда, в этот храм, в условиях храмового, так сказать, храмового антуража, храмовой обстановки, видеть эту Владимирскую замечательную икону, ну и молиться перед нею. Помним, друзья мои, что мы иконам не молимся. Мы молимся Господу, Богу. Икона служит средством связи между человеком и невидимым миром. В точности так же, как сотовый телефон служит средством связи между двумя личностями. Нужен телефон? Да, нужен. Мы говорим с телефоном? Нет, мы не говорим с телефоном, мы говорим с человеком. Мы говорим по телефону. Точно так же мы смотрим на икону, получаем некоторый ментальный, духовный, эмоциональный импульс, который помогает нам перейти от образа к первообразу. Ну вот, где это происходит, в музее или в храме? Лучше в храме, согласен. Но если по техническим или организационным или каким-то иным причинам это происходит в музее или где бы то ни было еще, на улице в конце концов, ну что ж, как есть, так есть. Мы понимаем реальность в том виде, как она есть, если она не противоречит Божьему закону. Но очевидно, что размещение иконы в музее ничему не противоречит, а иногда и содействует безопасности, технической безопасности, структурной безопасности, сохранности этих икон. Слава Богу!
Вот на этой мысли мы сегодняшнюю нашу программу «Точка зрения» и завершим. Мне осталось только напомнить, что в гостях у программы был известный миссионер, писатель, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш.
С вами я не прощаюсь, потому что в следующем часе мы продолжим обсуждать тему икон в музеях в цикле «Беседы о вечном». В следующем часе у меня принимает участие отец Алексей Долгоруков. Поэтому я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч в следующем часе.